Глава 14. Дверь склепа вот-вот начнет рассыпаться, и с сифоном возиться уже нет времени. Ладно. Всеволод в сердцах отшвырнул бронзовый сосуд в сторону. Придется обойтись уже имеющейся зажигательной дорожкой, а потом бежать на перегонки с огнем. Бранко, слышь, ты того. Ступай уже. Я как запалю, догоню. Волох не шевельнулся. Стоял, набычившись за спиной в свете факела. «Ну, как знаешь, Волох», — раздраженно подумал Всеволод. «Медлить больше нельзя». Дверь склепа трещала. Всеволод поднес факел. Почти уже поднес к началу темной линии, выписанной на полу горючей смесью, но... Стремительное движение, уловленное краем глаза. Свист рассеченного воздуха у самого уха. Стук отточенной стали о сухое дерево. Правая рука Всеволода вдруг дернулась под сильным секущим ударом. Верхняя половина факела, срубленная острой валашской саблей, обнажил таки оружие стервец, когда только из ножен выхватить успел. И ведь момент выбрал, когда уже не ждешь подвоха. Летит в сторону. Пальцы сжимают лишь бесполезную куцую палку с косым срезом на конце. По земляному полу покатился, искрясь и брызгая огненной капелью, толстый промасленный моток пакли и ветоши на факельном конце. «Ты все же погоди, Русич!» — Бранко безбоязненно смотрел на взбешенного Всеволода. «Не торопись поступать по-своему в чужом краю!»
«Что?» — хрипло выдохнул Всеволод.
«Пусть Бернгард выйдет!» — потребовал Бранко.
«Что?»
А рука Волоха все еще держит обнаженную сабельку, а сабелька-то покачивается у груди Всеволода. «Не препятствуй магистру Русич, не мешай мастеру-господарю вести в бой своих серебряных стригоев».
«Мастеру-господарю? Серебряных стригоев?
Ишь ты! Быстро же Бранко свыкся с новыми обстоятельствами. Или не так, или не то. Глаза Всеволода сузились. Теперь во взгляде обоерукого воина сквозила ярость и понимание.
«Когда, Волох?»
— прохрипел прорычал он, отбрасывая в сторону бесполезную деревяшку и вырывая из ножен меч. Единственный оставшийся еще при нем клинок.
«Когда ты узнал о Бернгарде все? Ведь это знание пришло не сегодня, не так ли?»
«Давно». Неопределенно пожал плечами Волох. «Очень давно». Бранко был спокоен. Он крепко держал в руке изогнутый сабельный клинок.
«И все это время ты служил темной твари?»
«Мастеру-господарю», — поправил его Бранко. И лишь после ответил. «Да, я служил ему верой и правдой. Именно поэтому в германском ордене, закрытом для иноземцев, я был равен саксонским братьям-рыцарям, а кое в чем стоял выше их».
«Но почему?» — скрежетнул зубами Всеволод.
«Твои предки охраняли сторожу, стояли дозором над проклятым проходом, и тебе наверняка завещали тоже».
«Охраняли», — согласно кивнул Волох.
«Стояли, завещали, и не только мне. Но вот ведь какая беда, Русич!» По губам Бранко скользнула невеселая улыбка. После нескончаемых смут, веками терзавших несчастные трансильванские земли, в живых остался лишь я один. Охранить сторожу надо. А завет предков исполнять нужно. А как это делать одному? Дверь склепа рубили и разносили в щепу. Бранко говорил. «Я заключил договор с черным господарем в обличии тевтонского магистра. С Шаломанаром можно было договориться, как с любым владыкой этого мира. Только обычно бывает так, что ты служишь господарю, и он защищает тебя, потому что ему выгодно твое усердие. А здесь по-другому. Здесь сложнее. Ты служишь господарю, а он защищает весь твой мир. Шаломанар, уже проникший сюда, заинтересован в том, чтобы никакая иная нечисть более не переходила кровавую границу. Вот и получается, ты служишь ему, потому что он служит твоему обиталищу,
и потому что он несет на своих плечах твою собственную сторожную службу.
Ага. И берет за это плату. Криво усмехнулся Всеволод. Человеческой кровью.
Это небольшая цена, Русич. Одна жизнь в месяц. Столько нужно Бернгарду, чтобы жить самому. Большего он не требует.
А ты, значит, помогаешь кормиться упыриному князю.
Поверь, Русич, от него пользы больше, чем вреда. Чуть дрогнувшим голосом ответил Бранко. Он привел в опустошенную сторожу орденских рыцарей. Он навел порядок в этих многострадальных землях. Ты чужак, и тебе неизвестно, в каком количестве волохи, мадьяры, саксы и прочие обосновавшиеся здесь люд губили друг друга без всякой жалости, похлеще любой нечисти. Местные лихие вожди и хитроумные воеводы, королевские наместники надоры и вольные ишпаны, гордые князьки и заносчивые бароны нещадно резались сами и гнали на резню других. И не темные твари вовсе, не волкодлаки, не стригои и не черные господари в конце концов извели под корень сторожу у мертвого озера. А именно они, обезумевшие, ослепленные властью и безнаказанной вольницей людишки в своих никчемных усобицах за клочок плодородной земли или за пограничную крепостцу на скале. Все это случилось задолго до прихода Бернгарда и до начала темного набега. Бранко говорил так горячо, словно оправдывался. Вот только перед кем? Перед Всеволодом? Перед самим собой?
Без Бернгарда, без его рьяной борьбы с колдовством и ведовством, возможно, набега и не случилось бы вовсе, заметил Всеволод.
Возможно, не стал спорить Бранко. А возможно, набег начался бы раньше, и тогда некому было бы встать на пути темных тварей.
Грохот, треск, из двери склепа опять сыплется щепа. Проклятье!
Всеволод выругался. Пока прислужник князя-магистра заговаривает ему зубы, Бернгард выберется из ловушки и выведет своих умрунов. Снова треск.
Жечь!
Нужно не разговоры говорить, а скорее жечь нечисть. Молниеносным ударом меча Всеволод отшиб маячившую перед лицом валашскую саблю. Метнулся вперед, пригнулся, протянул руку к валявшемуся под ногам обрубку факела и едва не схватился пальцами за отточенное сабельное острие. Отбитый в сторону кривой клинок Бранко извернулся по немыслимой траектории. Опередил на миг, оттолкнул клубок факельного огня дальше. Взметнувшись вверх, опять блеснул в искристых отблесках перед самыми глазами. Всеволод аж сплюнул с досады. Не ожидал он такой прыти. Ловок все же оказался волох.
Я не хочу причинять тебе вреда, Русич, но и не позволю вредить Бернгарду. Если новый Шаламанар действительно перешел границу обиталищ, без магистра и его серебряных стригоев нам с ними не справиться.
Отрезк в темной нише на противоположном конце галереи становился все сильнее. И без того изрядно потрепанная взрывом дверь склепа буквально разваливалась на куски. И времени оставалось совсем ничего.
А раз так...
Ну что ж, коли так, Бранко сам выбрал свою судьбу. Второй раз Всеволод рубанул не по сабле противника, по руке, и третий по плечу, и четвертый в голову. Бил сильно, жестоко, насмерть. Пусть слуга нечисти подыхает со своим господарем. Треклятый волох, однако, подыхать не желал. Поджарый, жилистый, стремительный. Он ловко уворачивался, а когда не успевал, умело принимал удары на звенящий изгиб серебряной стали, отводил и отбрасывал прямой клинок Всеволода в сторону. Даже пытался атаковать сам, без особого успеха, впрочем. Это был отменный рубака, в совершенстве овладевший уроками сабельного боя в кровопролитных сечах ордейских усобиц, на изматывающих тренировках сторожного ристалища и в ночных сражениях с нечистью. И все же Бранко не Бернгард. Долго выстоять против лучшего бойца русской сторожи ему вряд ли удастся. Вот только плохо то, что и быстро совладать с ним Всеволод не мог. А время работало против него. Время сейчас на стороне Бранко и Бернгарда. Да, Волоха изматывал бешеный темп схватки, навязанный Всеволодом. Да, итог поединка был почти предрешен. Да,
Противник выдыхался, пятился и отступал, но при этом уводил за собой и Всеволода. От огня. Назад. К склепу. И ничего тут не поделать. Сначала следовало срубить человека с саблей, а уже после сжечь нечисть. Они двигались в яростном боевом танце под звон металла. В полутьме, едва подсвечиваемой обрубком горящего факела, сталь ударялась о сталь. А две мечущиеся человеческие фигуры порождали столько причудливых теней, что, казалось, в подземелье сейчас бьется целая дружина. Гулкое эхо многократно усиливало звяканье клинков, прямого и изогнутого. И разваливалась под ударами мертвецов дверь склепа. Запыхавшийся Бранко сражался молча, расчетливо, сберегая дыхание. Атаковать Волох больше не пытался. Всеволод же нападал, наседал. Теснил, гнул, ломал противника. Ухал и взрыкивал на каждый выпад, однако никак не мог нанести последний, решающий удар. Эх, второй бы меч сейчас в руку, сразу совладал бы с валашским изменником и зрадцем. Но ножны пусты, на второй клинок заперта дверь склепа. Ладно. Сокрушительный удар сверху вниз. Одного, еще один наискось. Хва! И снова. «Тит!» И опять по сабельке, прикрывающей голову Волоха. «Готово!» Задеть Бранко он, правда, так и не задел, но все же сшиб с ног, едва не бросив в нишу, залитую греческим огнем и заваленную сосудами с сарацинским порошком. Волох упал, однако сабли из рук не выпустил. Заворочился, путаясь в плаще, наброшенном поверх брони. Коротком, белом, с широким воротником и увязанными за спиной рукавами. Добивать? Или уже не тратить времени, а бежать назад к огню? И сжигать вместе с Бернгардом? Нет, пожалуй, нужно добить, пока Волох не поднялся на ноги и не выдернул меча засова из гнутой скобы. Эх, Бранко, Бранко! А ведь вместе шли от самых русских границ. А ведь сколько раз бились плечом к плечу против темных тварей. Уже занося меч... Всеволод увидел, что дверь склепа едва-едва держится. Расщеплена, расколота вся, дырявая, как решето, ненадежная, как трухлявый пень. Дзяньк! И все же первыми поддались неизрубленные доски. Разломился клинок, вставленный вместо засова. А уж за ним и сама дверь. Распахнулась, вывалилась, рассыпалась на доски и железные полосы. Пачкая сапоги в горючей, но так и не загоревшейся смеси, опрокидывая и топча горшки со смесью взрывчатой и не взорвавшейся, порог склепа переступил Бернгард. Мертвецы следовали за магистром. Оружие у всех было обнажено, а кое у кого и заметны иззубрины от дверные доски. Бранко, воспользовавшись моментом, снова вскочил на ноги. На лице Волоха не было ни ярости, ни злорадства. Бранко был спокоен. Бранко был доволен. У него получилось. Волох своего добился. Всеволод же... Не вышло, с тоской подумал он. Проиграл. Всеволод изготовился к новой схватке, в которой ему, увы, уже не победить. Была, правда, еще надежда, что Бернгард не захочет лить понапрасну кровь изначальных. Но слишком она слаба, надежда эта. После всего случившегося князь-магистр едва ли доверится своевольному русичу. Сам Всеволод на его месте ни за что бы не доверился. Тем более, что закрыть проклятый проход Бернгард вполне может и без него. Там, в склепе, в одиноком каменном гробу, в шипастой клетке из стали и серебра все еще лежит Эржебет. И в ее жилах тоже течет кровь изначальных.